Глава 10. Чарльстон, среда, 17 декабря 1980 года. Сула разбудили голоса детей, игравших на улице. И сначала он никак не мог сообразить, где находится. Не в своей квартире, это точно. Он лежал на складной кровати под окном с желтыми занавесками. На секунду эти желтые занавески напомнили ему их дом в Лодзе. Крики детей вызвали в памяти образы Стефы и Йозефа. Нет, дети кричали слишком громко по-английски. «Чарльстон! Натали Престон!» Он вспомнил, как рассказывал ей вчера свою историю, и почувствовал смущение, словно эта молодая черная женщина видела его нагим. И зачем только он рассказал ей обо всем после стольких лет? Почему?
«Доброе утро!»
Натали заглянула в дверь. На ней был красный шерстяной свитер и узкие джинсы. Сол сел в постели и потер глаза. Его рубашка и брюки, аккуратно сложенные, висели на спинке софы. «Доброе утро!»
«На завтрак яичница с беконом и тосты. Сойдет?»
В комнате запахло свежемолотым кофе. «Отлично!» — сказал Сол. «Только бекон — это не для меня!» Натали с досадой хлопнула себя ладонью по лбу.
«Ну, конечно!» — воскликнула она. «По религиозным мотивам?»
«Нет, из-за холестерина». За завтраком они говорили о жизни в Нью-Йорке, об учебе в Сент-Луисе, о том, что это такое вырасти на юге.
«Это трудно объяснить», — сказала Натали. «Но почему-то жизнь здесь проще, чем на севере. Расизм, конечно, еще жив, но он меняется. Возможно, люди на юге так давно играют каждый свою роль, и в то же время им теперь приходится приспосабливаться». Наверное, поэтому они ведут себя более честно. На севере все принимает гораздо более грубые и злобные формы.
«Я не думал, что Сент-Луис — северный город», — улыбнулся Сол. Он доел тосты и теперь попивал кофе. Натали рассмеялась.
«Нет, конечно, но он и не южный. Скорее, это нечто среднее. Я больше имела в виду Чикаго».
«Вы жили в Чикаго?»
«Я провела там часть лета. Папа устроил меня на работу через своего старого друга из Чикаго Трибьюн».
Она замолчала, неподвижно глядя в чашку. «Я понимаю, вам трудно», — тихо сказал Сол. «На время забываешься, потом случайно упоминаешь имя, и все возвращается снова». Натали кивнула. Сол посмотрел в окно на длинные листья низкорослой пальмы. Окно было приоткрыто, и сквозь сетку проникал теплый ветерок. Трудно было поверить, что сейчас середина декабря. «Вы собираетесь стать учителем, но ваша первая привязанность — похожая фотография». Натали опять кивнула, встала и еще раз наполнила кофейные чашки.
«Мы заключили с папой нечто вроде соглашения», — сказала она, на сей раз заставив себя улыбнуться. «Он обещал помочь мне научиться фотографировать, если я соглашусь получить образование по какой-нибудь настоящей профессии, как он это называл».
«Вы собираетесь преподавать?»
«Возможно».
Она вновь улыбнулась, уже через силу, и Сул отметил про себя, что у нее прекрасные зубы, а улыбка делает лицо милым и застенчивым. Он помог ей вымыть посуду, а потом они налили себе еще кофе и вышли на небольшое крыльцо. Машин на улице было мало, детские голоса смолкли. Сул вспомнил, что сегодня среда, детишки, наверное, ушли в школу. Они уселись в белые плетеные кресла друг напротив друга. Натали накинула на плечи легкий плед, а Сол — свою удобную, хотя и немного помятую куртку.
«Вы обещали рассказать вторую часть вашей истории», — сказала Натали.
Он кивнул. «А вам не показалась первая часть чересчур фантастичной, чем-то напоминающей бред сумасшедшего?»
«Вы же психиатр. Вы не можете быть сумасшедшим?»
Сол громко рассмеялся. «О, я мог бы тут такого порассказать!» Натали улыбнулась.
«Ладно, об этом позже. Сначала вторую часть».
Он помолчал, помешивая ложечкой в чашке кофе.
«Итак, вам удалось убежать от этого негодяя Оберста», — подсказала Натали.
На минуту Сол закрыл глаза, затем вздохнул и слегка откашлялся. Когда он заговорил, в голосе его почти не было никаких эмоций, лишь слабый намек на грусть. Через некоторое время Натали тоже закрыла глаза, чтобы лучше представить себе ту картину, которую воспроизводил ее гость своим тихим, проникновенным и чуточку печальным голосом.